Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимает пора. Сколько стоит ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград.
Я уступаю эфир Екатерине Лучниковой.
Замысел этой передачи возник из бесед с писателем, узником колымских лагерей Семеном Веленским. 10 лет провел Семен Самуилович в сталинских лагерях и тюрьмах. 20-летним студентом Московского университета он был арестован за стихи о Сталине и осужден на 10 лет лагерей. Отбывать срок ему выпало на Колыме, а до этого были московские изоляторы и тюрьмы, в том числе Лубянка и Сухановка, где обычным делом были пытки. В пытку превращался даже прием пищи, настолько специфической была эта пища. «Гастрономия ГУЛАГа» – рассказ с таким названием написал Семен Веленский, когда вышел на свободу. В этой одноименной передаче вы услышите о том, чем кормили узников от Сталина до наших дней. Некоторые записи архивные, другие сделаны недавно. Но вначале Семен Веленский. Запись звучит посмертно. В 2016 году Семен Самуилович ушел из жизни.
Понимаете, это издевательства, которые довели до совершенства. Гречневой крупы не было. Спросите у вашей мамы, достать гречку в эту пору было почти недостижимо. Счастьем было для хозяйки. На Лубянке кормили гречневой кашей, сваренной вместе с горохом. Почему вместе с горохом? Потому что от гороха пучит живот. Разных людей приводили в камеру к нам. Этого буквально втолкнули, он жирный был. И этот замминистра или кто-то там, чтобы согнать с него все человеческое, чтобы он опустился до предела. 2 раза выводят на оправку в сутки. А он не может терпеть после этого гороха, после всего. Пища так организована. И он в присутствии людей садится на эту бочку, на парашу. Понимаете? А в Сухановской тюрьме тебе давали большую миску перловки. Шрапнелью ее звали в лагере. Но это не была сваренная каша. Это была крупа. Обдали ее кипятком или немного подержали в кипятке там какое-то время. Или недоваренное специально. После того, как ты голодный, ты съешь ее, и у тебя дикие боли в желудке. Потом я узнал, когда я ходил по деревням, что крысы там мешают, когда людям, так? То это один из способов крыс дать им перловку, она распухает у них в желудке, и они маются и помирают. И я обычно, кроме пайки, так сказать, хлебной, практически ничего есть нельзя было.
В тюрьме еще более-менее кормили. В лагере хуже кормили, и тяжелая работа очень.
15 лет провел в колымских лагерях Павел Галицкий, журналист, сын священника. В 1936 году по доносу сотрудника газеты «Новый путь» он был осужден за контрреволюционную агитацию на 10 лет. В 1943 году получил новый срок уже по доносу заключенного. На Колыме работал бригадиром старателей. Его бригада добывала золото и уран. Вышел на свободу в 1952. Написал 4 книги воспоминаний о колымских лагерях. Эта запись звучит посмертно. Павел Калинкович ушел из жизни в 2013 году. Было ему тогда 102 года.
8 часов выгоняли, подъем, одеваюсь, иду в туалет. После этого приносят пайки, получаю свою пайку. Сколько заработал? От 600 грамм до 900. Хлеб неплохой был. Ведут нас в столовую. Чай, кусочек сахара и каши, ложечку. Сначала развод, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, все ведут на работу. Отработали, обед, собрались, приводят к лагерю, опять первая, вторая, третья, четвертая, пустили в лагерь, пообедали. И, конечно, пока этот суп не налил горячий, ты его поставил на стол, он уже холодный. Туалет, жерди стоят загороженные, ямы вырыты. И сделан толчок, и все. Грязь, конечно, немыслимая. Вечером то же самое, этот, жидкая пища. Хлеб ты уже давно съел, забыл его вкус. Идешь в барак и ждешь. Проверка до 12 часов, все считай, дочитай. И не могут посчитать. Потом уже посчитали, все, отбой.
Потом человек вечером засыпает, и он о чем думает? Абсолютное большинство. Он думает о том, какую пайку хлеба завтра он получит. Он молит о том, чтобы получить корку, не середку. Всю ночь не спал, горбушку ждал. На утро встал, середку дал, и дальше невероятно что-то. Но ровно-то не отрежешь, там 500 граммов или даже 900, там в зависимости от какая пайка. Поэтому довески там. И специальные лучины такие делали, прищепки. И ими, да, деревянными прикрепляли. Тут с этим связана целая лагерная культура. Проверка на вшивость. Вот он несет от хлеборезки, он собьет довесок, то есть сожрет его на ходу и выбросит эту палочку или нет, так? Способен он донести в целости честно или нет? Достаточно простая проверка. И если о человеке говорят, сшибает довески, это уже все. Ниже пасть невозможно. Нет, но если его поймают, то будут бить так, что забьют. Ведь в лагере голодные годы, в барате вот умирает человек, и его не выносят, молчат. Сутки, двое, бывало, трое. Он лежит, рядом с ним лежат живые. Но они на него хлеб получают.
За теми дальними морями не закрой туманною волной. Наша воля ходит вместе с нами по советской, по стране.
Ее трудом завоевали, за нее с врагами бой вели.
Голод – это бич, бич человеческий. Я видел, как человек с кала выковыривает крупу, это вот, что плохо варится, как она, перловая крупа, инженер, начальник тяги железной дороги Туркмении. Он на меня глянул, и у него слезы сразу. И он с кала берет и говорит: «Павлик, я уже не человек». Я сам сидит и плачет. Я как глянул, у меня вот тут все перевернуло, боже мой. Я сам собирал головки селедочные и жрал их. Я так и думал, что придет пора, и полетят белые мухи, и меня больше не будет. Но на счастье, Михайлов был такой начальник участка. Когда он уже уходил в отпуск, я был бригадиром. А когда вернулся, я уже был доходяга, шел, он меня видел: «Галич, и ты?» Я глянул, да. Он: «Что случилось? Остановитесь». Я вышел, он: «Что?» А я сказать не могу, слово у меня. Слезы текут, я стою. Он: «Ну ладно, иди». На утро Галицкий в сторону, и что? Расконвоировали тебя. Пойдешь в Гербе работать. Геологоразведочное бюро. Это мана небесная. Я иду возле шахты, там маленькая будочка, из торфа сделана. Там греем пески. И я беру пробы, это работа легкая, я дал сладком, раз, два, три. А у меня партнер был уже, бывалый мужик, простой деревенский парень, тоже доходя. Мы, значит, золото берем, какую-то часть прячем. Он идет на конбазу, и вот мы даем золото этому начальнику. На конбазе привозят мешки мучные, там их вытрушивают лошадям. Это мука, половина муки, половина там, значит, тряпья, разное все. И вот он нам это дает, мы это берем в воду, вся эта гадость поднимается, мы ее выбрасываем, это кипятим, солим, кушаем. Блаженство. Один котелок съели. Слушай, Гришин, я ему говорю, давай еще. Он, да что-то вроде. А, ладно, давай. Второй котелок завели. Опять и съели. Я ему, слушай, Гришин, давай еще. Он, не, я уже не выдержу. Ну, говорю, я один тогда буду. Да что я сделал? Все равно он полез. Уже некуда. Вот таким путем, ну, и выжил, поправился.
Будьте здоровы, живите богато, гоните проклятых фашистов от хаты, гоните бандитов, лупите их, бейте снаряды и бомбы, на них не жалейте. Гоните бандитов, лупите их, бейте снаряды и бомбы, на них не жалейте.
Ты понимаешь, вот, ну как говорить о голоде, когда рядом на вахте стоят табеля муки, сухой картофель, консервы, все это есть, а люди уже жрать не могут, они дохнут. Был такой Вася Голосков, начальник Иоахима Новосибирской области, полковник авиации. Детина два с лишним ростом, рыжий. Здоровый мужик. Я на него как гляну, мама родная. Это, значит, богатырь. Ему давали две пайки. Ему давали два обеда. Он работал как ишак. У него жена Нина была. Мы с ним дружили. Он мне рассказывал всю свою жизнь. И Нина почти каждый день ему посылала письма. Вася, тебя освободят, Вася, тебя освободят, Вася. Вот я писала, Вася, то-то, 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 то-то. И Вася дошел до того, что у него уже пайки лежат, и вот пайки ему не лезут. Он истощил свой организм. Как он работал, ему надо было не две буханки хлеба, а ему надо было килограмм масла есть, кусок мяса. Это не еда, хлеб. Когда ленд-лиз прошел, так нам делали буханки с белой муки американской. И пайка была буханка хлеба. Но это ж хлеб. Ее съел, и все. А жиров нет, ничего нет. При такой работе, при таком морозе. В 38-м, когда нас сняли с работы, было 67 градусов мороза ночью. А мы еще работали. Дальстрой выполнил план на 165%, и нас в 2 часа ночи сняли с работы.
Вы слышали, конечно, и в Монтана, парижские бульвары, гимн любви. А я влюблен в бульвары Магадана, и, может быть, сильней, чем он свои.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Гастрономия ГУЛАГа».
Где царствует тайга, где жёг мороз, снегами заносило и насмерть леденила нас пурга. Но город новый на краю России вставал и рос наперекор всему, и вот стоит он светлый и красивый, и в память строивших я кланяюсь ему.
Нам давали посылки за хорошую работу. В посылках обязательно был спирт для бригадира, шампанское, что я даже бутылку выпью, у меня в голове уже сумбур. Вино там не продается, потому что оно замерзает. 1 мая 1952 года я справился с бригадой. Я заранее договорился с завмагом, что мне нужен будет спирт. 50 бутылок заказал, и вдруг шмон. Они вскрывают пол, по середине барака идут столбы, поддерживая, потому что все-таки 10 метров. И они возле этих столбов открывают, вынимают одну бутылку. Вымывает вторую, значит, помимо того, что я готовлю, каждый себе еще готовит. И, значит, бутылок 5 я не вытащили. И вот, когда 1 мая случилось, заранее наделали пирогов с белкой. Ну, очень вкусная белка, очень. Ну, надо же орехи кушать, господи, боже мой. Я говорю, хлопцы, предупреждаю, кто будет хулиганить, тому будет изолятор. Все должно пройти мирно и спокойно. Понял, бригадир, не волнуйся, все в порядке, мол, хорошо, ладно. Значит, сижу, закусываю, лежу, там шум. Кто? Кешка Портнянин, мой заместитель, здоровый парень, морячок с Дальнего Востока. Да я, да мы, да ты знаешь. Я говорю, Кешка, а что, Калинич? Да я сейчас вот так окно выставлю. Ну, хлопцы подошли, скрутили его, положили. Полежал, Калинич, я больше не буду. Не будешь, давай. Я развязал, ну, все выпиваю, нормально. Встретили 1 мая, как полагается. А надо сказать, что у меня бригада, у всех был срок 20-25. Значит, какие статьи? 58-10, 59-3. 59-3 – это бандитизм, 58-10 – это контрреволюция. Почему у меня были бандиты? Очень просто. Война, люди голодные, мальчишки. У меня, значит, самому старшему было где-то 22 года всего лишь. Вот считайте, во время войны ему было 16-17 лет. Он с голоду шел грабить какой-то ларек или украл булку хлеба. Ему давали бандитизм 25 лет. Он украл. Он бандит. Он украл. Половина России были воры, бандиты. Потому что они были голодные.
А все сидели, вот со спичфабрики сидела за 10 коробков спичек 7 лет. Из Слободского двое сидели, Надя и Валя. Украли крупу овсяную по 2 стакана 7 лет. Кто сидели? За пустяки все сидели.
Александра Хлебникова была осуждена на 7 лет лагерей за кражу шпульки ниток на швейной фабрике Кирова. Украла нитки, чтобы продать их на рынке и накормить родителей, голодавших в деревне. Срок отбывала в уральских лагерях. В этом году Александре Прокопьевне исполнилось 90 лет.
Меня с нитками проходной задержали на 2 рубля 65 копеек ниток, мне 7 лет дали. А сидела в Каменске-Уральске, мороз 50 градусов был, кувалда. Клин вот такой поставишь, и двое лупишь по кувалдой. Отвалишь такую глыбу, потом этой клином, кувалдом опять раздробишь ее, и наверх подавали по транспортеру. Придем еле живые. Кормили очень плохо. Килька вонючая, испорченная. Потом нам стали давать, поскольку наличными деньгами, как за работу. Ну вот на эти деньги мы приедем на работу и там дали обслугу воду носить, там попить, лопату где-то сменять. Дадим деньги, и она нам купит хлеба, кушать по буханке, хоть там по полубуханке или сколько. Вот так. Из дому было нечего посылать. Мама не знает, как они выжили. И раки, и ракушки ели в раковинах, и что только не ели. Летом так на пестах, да на траве, да. Написала на Сталина письмо, за что я сижу, говорю. Писала в Народный суд, Верховный суд. И я освободилась, и у меня оттуда из лагеря характеристику дали хорошую такую, что я честно работаю, выполняю по 2 нормы. Вот такие дела. Такая судьба моя. Хвастаться-то нечем.
Не хочется это вспоминать?
Не хочется. Не вспоминать и... чтобы меня считали, что я уголовница.
Нам ни к чему сюжеты и интриги. Про все мы знаем, про все, чего не дашь. Я, например, на свете лучшей книгой считаю кодекс уголовный наш. И если мне не имется и не спится, или с похмелья нет на мне лица, открою кодекс на любой странице и не могу, читаю до конца.
Это тюрьма. Возможно, все что угодно. Причем, возможно, там такое, про что, находясь на воле, человек проживет всю жизнь и даже не узнает никогда, что в этой самой тюрьме такое возможно.
Петр Курьянов, сын саратовского фермера, в 90-е годы был осужден за подделку денег и другие уголовные преступления. Отбывал срок в колониях Саратовской области. В общей сложности отсидел около 5 лет. Неоднократно подвергался избиениям и пыткам. После освобождения живет в Москве. Занимается правозащитной деятельностью.
А, чем кормили? Хороший вопрос. Да всяким порожняком. Одно время было такое, что вообще ничем не кормили. На утро соленая капуста, чуть-чуть водички. В обед немного побольше водички с квашеной капустой. На второе густая квашеная капуста. И на ужин тоже там что-нибудь с капустой. А, ну еще селедку дохлую такую. Маленькие вот такие вот селедки там какие-то где-то хер его знает они. В этих вот красных садистских лагерях все-таки оставляют ходить в столовую. Ну и а почему бы не сходить? Чтобы не давать повод администрации написать рапорт, что требование распорядка дня, столовая, да, не посещает. Там есть возможность с других бараков пообщаться. То это, пятое, десятое. Ну, в общем, когда ходил, ну, смотришь там, что они едят. Вот я ел только вот на обед горячий суп. Ну, отвратительный клейстер, который назвать вообще едой нельзя. Вот.
В свободе вообще даже и в голову тебе не придет, что это можно есть.
Вот в лагере люди голодали. За то, чтобы поесть, соглашались уходить, ну, к обиженным, да, в категорию обиженных осужденных.
Конечно, ужасно кормили. Тараканы были, и грязная посуда, все черное, протухшее.
Максим Хохлов, житель Мордовии, стал заключенным в 16 лет. В 2007-м был осужден за участие в поджоге дома и других уголовных преступлениях на 9 лет лишения свободы. Срок отбывал в мордовских лагерях, работал в тюремной библиотеке. Неоднократно подвергался избиениям и пыткам. Освободился в 2016-м, живет в Москве. Если судить по его рассказу, гастрономия ГУЛАГа за последние 80 лет почти не изменилась.
Так-то по большому счету ничего не менялось. Дают перловку, сечку. На обед был суп, правда непонятно какой он суп, с какими-нибудь отрубями. Ну, обыкновенная вода, то есть ни картошки, ничего внутри не было. Максимум-то что плавал, это капуста какая-нибудь, и то не свежая, а какая-нибудь кислая. Суп, ну и макароны дадут какие-нибудь с жиром, а именно сало или жир. И макароны все слипшиеся, то есть закинули в чан, там, я не знаю сколько, 20-30 килограмм, на всю зону сварили и все. И вот они разложили. Ужин большинство была капуста, опять же там вонючая, кислая какая-нибудь. Макароны там, ну бывает картошка, но картошка она опять же, ее смешивали с мукой. То есть там большинство клейстер был какой-то, просто тесто одно. Ну, по праздникам бывало то, что там какую-нибудь котлету сделают. Ну, непонятно, что там, конечно, было. Либо рыбные котлеты, но опять же там все вперемешку. Кости попадаются, и какие-то они горькие, черные на вид. Салат делали там из капусты свежей, либо свекольный. Но свекольный там, его мало кто ел, потому что все сразу бежали в туалет. Сначала туалеты были на улице. То есть было ужасно, конечно. В туалет было невозможно зайти. То есть там можно было и провалиться. А зимой, я извиняюсь за выражение, там ну просто большие кучи торчали из туалета и все. И не знаешь, как в туалет сходить. Моча, то есть постоянно запах вот этот ужасный. Да, работа, конечно, была, но там столярный цех, швейное производство. Ну, всем платят, конечно, но платят копейки. Там 10 рублей, 20 рублей, 30 рублей. То есть, даже на пачку чая, на пачку сигарет не хватало. Есть ребята, которые очень хорошо шили, которые научились. То есть они себе выбивали зарплату, им там платили уже там по 1000, по 2, по 3. Да, осужденные делали брашку. Из брашки потом перегоняли в самогон. Ну и сотрудники, конечно, тоже не без греха. Они и телефоны приносили, и алкоголь, и наркотики. То есть все можно было достать, лишь бы было желание, были бы деньги. Там не может быть друзей. Это очень единичный случай, когда осужденный с осужденным дружит, потому что каждый что-то друг друга хочет. То есть все с корыстной целью. Сегодня он с тобой кушает, ну, как говорят, осужденный там хлеб ломает, да? А завтра он тебя ведет в оперотдел, там, сдает то, что ты там, грубо говоря, покурил не в положенном месте. Был, например, случай, вот пришли ко мне двое осужденных, ну, они работали на фособслуге, то есть при администрации. Зашли ко мне в камеру, им сотрудник открыл, и вот они меня избили там. Говорят, ты все равно все подпишешь, что от тебя требуется. Ну, гордиться этим, конечно, не надо, то, что ты там сидел в тюрьме, но в жизни она тоже кого-то научит, кого-то нет. То есть я вынес одно то, что, ну, туда больше не надо попадать.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Гастрономия ГУЛАГа».